Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов две минуты в Петербурге. Всем привет, меня зовут Арсений Веснин, это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Петербурга». Во всяком случае, наша небольшая команда его делает, но также принадлежим мы к большой метавселенной «Эхо», поэтому привет и на YouTube, и в приложении, и где там еще мы появляемся, вроде много где появляемся, поэтому всем привет. Я хотел бы сразу напомнить, что те, кто смотрит на YouTube, нас могут поставить лайк. Это очень важно. Наверняка вы смотрите на YouTube не только нас, и вы знаете, почему это нужно, и почему все просят эти лайки ставить. Вам не сложно, а для нас важно, поэтому не забывайте. А повторять приходится. Я сам по себе замечаю, что иногда что-нибудь смотришь, и вот пока тебе не сказали поставить лайк, ты его и не ставишь. Ну, голова-то о другом все-таки думает. Это нормально. У нас сегодня в гостях должен быть Григорий Михнов-Войтенко. Я думаю, что вы его хорошо знаете. Он и епископ Апостольской православной церкви в Петербурге, и известный правозащитник, общественный деятель. Вроде вчера вечером сказал, что будет. Сейчас его пока нету, но мы очень его ждем. Ребята сейчас пытаются до него дозвониться. Будем надеяться, что у него все в порядке, и он скоро к нам присоединится. А пока мы этого ждем и находимся вместе с вами в неизвестности относительно гостей, когда он к нам придет, как вы, так и я. Тут мы, в общем-то, в одной лодке, только мне говорить надо без остановки. Давайте мы с вами побеседуем. Так что вы мне пишите в чатик, может быть, у вас, во-первых, есть какие-то вопросы ко мне. Это будет самый простой способ беседы. Ну или давайте вообще поговорим с вами обо всем происходящем, что кого волнует. Я, конечно, с удивлением замечаю, все равно меня это продолжает удивлять, хотя вроде бы уже сколько времени проходит, насколько у нас какие-то разные фокусы у людей, оказавшихся в разных точках мира. Вот я сейчас нахожусь в Турции на нашей лодке, на которой я живу. Насколько какая-то оптика отличается от той оптики, которая есть у людей из Петербурга, которая есть у тех, кто остался в России, или у тех, например, кто живет в Грузии или живет в балтийских странах. Всех как-то так раскидывают по сторонам, и у всех какие-то такие разные взгляды на все происходящее. Точнее, не разные взгляды, да, а какие-то именно разные проблемы относительно того, какие-то, которые цепляют их, да, то есть кого-то больше всего беспокоит, поможет ли там Евросоюз уехавшим и что будет с паспортами, кого-то больше беспокоит, что будет происходить на выборах, кто-то говорит, что выборы вообще уже не имеют никакого значения, я не пойду, кто-то говорит, что на выбор надо обязательно ходить. Это довольно любопытно, но, кстати, у меня было несколько разговоров, про это, мне кажется, не так много говорят, и мне это было странно, что среди уехавших людей, а таких много очень, и уехали далеко не только, да, какие-то очень политически активные люди, уехали многие, кто просто испугался, просто неприемлемо, никто, в общем-то, никогда активно в каких-то политических процессах не участвовал. И среди них я слышу сейчас очень многое: нет, мы не будем участвовать в выборах, нафиг это надо, Путин все равно победит, что я буду ходить в какое-то консульство, записываться, вообще хочу подальше от этого всего быть, смысла никакого не вижу. И мне кажется, если честно, что это очень неверная позиция, не просто потому, что надо что-нибудь делать, это лучше, чем ничего не делать. Это в целом довольно понятная такая штука, а совершенно прикладным образом. Мне кажется, что какая-то компания, да, на предстоящих выборах за границей очень важна, в первую очередь, для тех людей, которые уехали. Наверняка для многих не секрет, что там люди, которые вот живут в Грузии, Латвии, Литве, и там куда кого раскидало, что ко многим отношение такое: вы там какие-то хорошие русские, русня, мы там визы не дадим, банковские карты заблокируем, а банковские карты заблокированы очень многих. Вот у меня, например, был один иностранный счет, он заблокирован. Сейчас, слава богу, там большую часть каких-то денег не очень много сумел вывести, но счет заблокировали. Вот просто так, потому что вы русский. И, собственно, по идее, вот уехавшим людям, да, хочется, ну, чтобы Европа или там другие страны, где мы оказались, чтобы относились, ну, как по-человечески, да, как помогли, может, где-то еще что-то. И, соответственно, в интересах уехавших людей продемонстрировать, что это не какая-то там тупая русня, которая все равно поддерживает Путина и просто уехала за лучшей жизнью, да, мы читаем какие-то вот эти вот нарративы довольно безумные, а в интересах продемонстрируют, что это люди с активной позицией, которые действительно не поддерживают происходящее в России, не поддерживают войну в Украине, и ведь это же, ну, действительно важно. И это вот, например, одна из каких-то, да, вот, частей, которая касается людей, которые уехали. И в то же время, как мне кажется, очень важно это и для людей, которые находятся внутри страны. Вот, например, я бы пошел поучаствовать в выборах, я просто представляю себя на месте, если бы я не был там, если бы я не занимался журналистикой, да, я не знаю, ко мне не приходили бы следователи, полицейские, не заставили бы меня уехать из страны, то я бы, наверное, остался в России, весьма вероятно. Не знаю, из-за мобилизации я бы поменял свое какое-то отношение, сложно, да, думать со слагательным наклонением, но все-таки. Я был бы, наверное, в очень большой апатии. Сейчас-то как бы поводов для таких глобальных радостей немного, но внутри России совсем тоскливо было бы, я предполагаю. Мне сделать ничего не можешь, выйти на митинг не можешь. Ну, баннеры Z, вроде говорят, убрали. Ну, что там, в поездах ездят, значит, эти бывшие вагнера и новые мобилизованные. Или какие-то там добровольцы, которые отправляются на фронт. Я вообще не представляю, но судя по тому, вот, что пишут мои друзья из Петербурга, атмосферка-то так себе, если ты сопереживаешь, если ты не закрываешь глаза. Я бы не закрывал глаза. И собственно, я понимаю, что какая-то президентская кампания... И чтобы люди уехавшие и оставшиеся, и чтобы вообще, ну, чтобы какая-то была движуха, для меня было бы очень важно просто для того, чтобы чувствовать, что я не один. И поэтому вот довольно любопытно, что разные есть точки зрения на все это, но мне кажется, что это важно очень для всех, и вообще мне, конечно, до сих пор дико, если честно, несмотря на то, что у нас разные оптики, мне абсолютно дико от того, что как могут люди, уехавшие, попрекать оставшихся, что типа там вам дом хорошо, вы не понимаете нас, а оставшиеся уехавших, типа вы уехали в святой прекрасный мир, а мы, значит, тут умираем в России. Плохо всем, и раз пока я тут один, имею возможность свое какое-то особое мнение высказывать, мне кажется, что нет ничего важнее сейчас, чем находить какие-то просто слова поддержки и как можно меньше участвовать в каких-то травлях, единомышленников, гонениях. И, конечно, нужно отказаться от этого. Ну, как можно, я вот, например, отказываюсь, как, насколько могу, и, то есть, на самом деле, полностью от этого языка, который навязан нам интернетом, где так легко написать незнакомцу какие-то оскорбления, матерные слова, идиот и так далее, так далее. Вы наверняка в интернете все это читаете. Меня, если честно, это ужасно коробит, потому что все оказались в такой тяжелой ситуации, а... Мы еще и друг друга как-то обижаем. Не буду я в связи с этим, ну, только знаю, если вы захотите, можете писать. Я вот сейчас открываю чатик, буду отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, что вы мне поможете и будете их присылать. У меня, конечно, в связи с тем, что я говорю, как вы понимаете, есть большие вопросы к тем людям, которые по тем или иным образом, по тем или иным обстоятельствам оказались лицом нашей оппозиции. Это так себе, как бы, все, за что, зачем я наблюдаю, но меня. Вот поправьте, кстати, напишите, как вы к этому относитесь. Вот видео с регистрацией, да, как бы выдвижением инициативной группы Екатерины Дунцовой на в качестве кандидата на вот эти предстоящие выборы. Меня, признаться честно, эти видео порадовали. Там активные, позитивные какие-то ребята, в общем, люди, в чьих глазах по видео, во всяком случае, я видел единомышленников, и я, в общем, понимаю, почему они пришли, они никто, в общем-то, не знает. Они, многие из них не понимают, кто такая Екатерина Донцова, но они увидели, что какой-то кандидат, который, в общем-то, против этого мракобесия, который не выглядит каким-то пока что, во всяком случае, суперподставным, и им хочется тоже что-то делать. Я очень понимаю это желание что-то делать. Мне кажется, что это важно, это хорошая инициатива, и мне кажется, очень важно, что если вот люди, например, кто-то считает, что вообще нельзя, нельзя выступать в качестве, там, нельзя участвовать в выборах никак, если вот, ну, там, это, я знаю такое мнение, любое участие в выборах – это пособничество режиму. Это мнение имеет право на существование сейчас, да, но мне кажется, что очень важно, что если у вас есть это мнение, главное, вот, действительно, не заниматься оскорблениями тех людей, кто считает иначе, кто считает, что власть нужно менять, и все-таки, там, да, в этом смысле единомышленники, и все-таки нужно участвовать в этих выборах, поддерживать там да, каких-то других кандидатов, датов, ну, в общем, что-то такое делать. Мне кажется, что это очень важно, и вот как-то снижать риторику. Так, отвигаю чатик. Меня спрашивают, как лодка, давно серии не было. Лодка, слава богу, в порядке, серии не было, потому что мы были все время в пути, мы уже сбегали от штормов. Вот, да, наверное, слышали про шторм в Крыму, который был в России на Черном море, который Одессу еще захлестнул. Вот мы тоже попали в этот шторм, но, слава богу, без снега, да, и чуть-чуть полегче было. Этих штормов, на самом деле, было несколько. Очень мощный циклон пришел, потом еще один, и мы вот сбегали от циклонов, потом мы там проходили границы, поэтому до серии, к сожалению, руки совсем не доходили, вот, и я надеюсь, что скоро сделаем. Спасибо, что вы нас смотрите. Это, видимо, зритель моего канала Айкумена, который посвящен именно тому, что моя эмиграция сложилась довольно необычно, и проходит она на яхте, где я сейчас нахожусь. И кто сейчас вздрогнул от слова «яхта», не буду 5 раз рассказывать, это не совсем звучит как яхта Абрамович, это дешевле, в общем-то, практически любой квартиры в Петербурге. Так, про что беседа? Ждем мы Григория Михнова-Войтенко, чтобы он к нам пришел. Видите, что-то случилось, он обещал, что будет в эфире, но его нет сейчас в эфире, и ребята выясняют, что происходит, собственно, жду от них тоже сообщения, возможно, что что-то случилось, соответственно. Пока беседуем с вами, друзья. Так, отцу Григорию хотим дать слово, вот я пишу. Не мы не даем, его просто нет, мы выясняем, что с ним все хорошо. Григорий, давай по-честному. Я все-таки не Григорий, я Арсений. Так, меня спрашивают, ушел из жизни Константинов, простили ли вы его? Помню ту программу на питерском эхе, где вы психанул. Где он психанул? Да, если помните, это кто видел, Гарлинка меня спрашивает. Мы действительно, Константинов был частым гостем на эхе Петербурга. Я часто с ним вел эфиры и в основном отвечал на вопросы слушателей. Боже мой, как вы можете с ним беседовать? Он же мракобес, ужасен, пропутинский пропагандист там, и так далее. Всегда говорил, что мне довольно любопытно беседовать с Константиновым, потому что это представитель, мы с ним были абсолютно не согласны, но я вообще все-таки считаю, что у людей во всем мире должны быть, ну, как бы нормально, когда у них разные взгляды, разный жизненный опыт, и они могут излагать. Он был действительно пропагандистом своего рода, при этом он был, на мой взгляд, ну, то есть я точно знаю, был человеком интеллектуальным, умным, много чего знающим, того, чего не знал я, про политику на Ближнем Востоке, про какие-то события, про 90-е. Про много, он много чего мог рассказать очень интересно, поэтому мне было важно, чтобы он был в эфире, это всей радиостанции было важно. Вот, тогда действительно он, конфликт у нас был, он начал рассказывать, я уже, конечно, сейчас не процитирую, это было несколько лет назад, но он начал говорить о том, что... я его спросил, нужно ли проводить в ковид, это была эпидемия ковида, вот как раз-таки разгар, и нужно ли, зачем проводить в ковид парад 9 мая, что, может быть, ну, можно годик без парада пережить, если у нас эпидемия, мы должны закрываться по домам там, и так далее. В общем, как мне кажется, логичный вопрос, на самом деле, это был вопрос, а не утверждение даже с моей стороны, на что он сказал, что, ну, вам, видимо, не повезло, значит, с предками, а вот мои предки воевали, и для меня это важно, а для тех, значит, чьи предки какие-то там были не такими, вот для вас это и не важно. Каким-то чуть ли не с намеком на предательство, но что я сказал Константину, это я могу процитировать точно, я сказал, мне кажется, что вы, Андрей, взрываетесь. Вот, на что он сказал, да ты кто такой щенок, условно, чтобы говорить мне такое. Я сказал, знаете, Андрей, я не буду с вами общаться на этом. Так произошел конфликт наш с Андреем Константиновым. Кто не знает, Андрей Константинов — это, да, автор «Бандитского Петербурга», один из основателей агентства журналистского расследования, издания «Фонтанка.ру». Вот, вот вопрос простил я, да я, в общем, не держу. Вот. Ну, то есть, в смысле, это вообще смешно, как мне сейчас говорить об этом. Нет, я не держу зло. Тогда, мне кажется, показалось неприемлемым больше продолжать наше общение. Это правда, ну, как не очень понятно. Я, наверное, ждал от... я ждал от него каких-то, возможно, все-таки извинений, а он в какой-то программе следующей его спросили в каком-то интервью про наш конфликт, и он что-то наговорил еще какой-то махровой чуши, ну, в общем, оскорбительной. И я понял, что, ну, мы не можем общаться. Обидеться? Нет, не обиделся, общаться мы просто не смогли. Мне жаль все равно, что его не стало, в общем. 61, да, год, это как-то совсем рано, и человек, он был талантливый, неординарный, Петербург он все равно только украшал. Не все должны быть единомышленниками, люди бывают разными, он был человек фактурным, и так что мне жаль, а зла я на него за это не держу. Ну, так сложилось, не это самое главное событие ни в его жизни, ни в моей. Бывает. Так, возвращаюсь к вашим вопросам. Еще раз, ребята, нет у Григория Михнова Айтенко. Так, знаете, что мне сообщают? Что, возможно, его и не будет, потому что... Так, потому что, возможно, его сейчас и не будет. Вроде ничего страшного. Жду от моих коллег подсказок по поводу Григория, что будет с нашим дальнейшим эфиром. А, соответственно, дальше я пока просто продолжаю с вами беседовать. Так, с чатом вот и буду говорить. Ответил на вопрос про Константинова. Так, читаю дальше. Кому-то тяжело, кому-то нет. Все релоканты устроились по-разному, многие никогда не вернутся. Это к тому, с чего я начал. Да, это правда. Кто-то устроился легче. У меня тоже есть знакомые, которые получили работы в других странах с очень большими зарплатами и материально, например, обеспечены. А есть друзья, которые... перебиваются просто от копейки до копейки. Но дело не только в этом. Дело в том, что, опять же, я не хочу... Это какой-то бредовый дискурс, кому хуже. Или, знаете, в Твиттере я вот вижу, кто хуже, мужчины или женщины, выясняют. Женщины рождают мужчин, а мужчины принимают законы о мобилизации. Да, женщины, значит, как-то, ну, собственно, там, платят меньшие зарплаты, и мужчины их угнетают, а мужчин отправляют на войну. Значит, кому из нас живется хуже? Ну, вот я такие разговоры, ну, простите, но это такой бред. Я не знаю, ну, может быть, в младших классах можно поспорить, там, кто лучше, мальчики или девочки, кому живется хуже или лучше. Есть конкретные проблемы у мужчин и женщин, есть конкретные проблемы у тех, кто уехал и кто остался. Они разные. Мне кажется, только одно важно. Важно друг друга поддерживать, потому что отъезд даже самого успешного человека — это стресс. Вы же никогда не знаете, да, что у него осталось дома, кто у него остался дома, что у него с семьей. Вообще просто переезд вынужден, это стресс. Людям, которые остались и не могут никуда деться, чувствуют себя запертыми в клетке в России, очень тяжело. Я это прекрасно понимаю, и все адекватные люди это понимают. Давайте просто поддерживать друг друга. Мысль про это, а не считать, кому лучше там осталось. Кому-то где-то легче, кому-то так легче. Не знаю. Так, высокопреосвященство говорю, пока не приходят. Так, ничего страшного, свобода политзаключенным, я на вас не обижен, что вы называете меня Григорием. Да, Григория Михнова-Войтенко мы ждем. Я ведущий этой программы, должен был брать у него интервью, но вот похоже, что-то случилось, он к нам не приходит. Мы ждем какой-то информации, я жду от своих коллег. Так, давайте с чатом поговорим. Да, значит, про Наки смеются что-то. Так, с вами интереснее, чем с Григорием. Ну, ладно, спасибо. Думаю, что всем, опять же, по-разному. Так, можно парочку питерских анекдотов. Знаете, вот, не знаю, как это получается, я довольно плохо запоминаю анекдоты. Да, вот один анекдот... хорошо запомнил, которые наши коллеги прочитали на канале «Живой гвоздь». Вот этот анекдот я запомнил, но такие анекдоты я рассказывать, знаете, не буду. Не пытайтесь меня подставить, если вы так шутите надо мной вообще, ну, ирония, конечно, конечно, ирония здесь допустима. Яхтур, так, ребят, ну давайте у нас все-таки пока особое мнение, если уж прям совсем ничего не будет, уж тогда и яхтур проведу, и вообще я это делал. Не обязательно так подробно отвечать на каждый вопрос. Ну, ребят, я вот читаю, что вижу, так и отвечаю на каждый вопрос. Константинов написал про антибиотика, про адвоката Певцова. Кино смотрел, вновь не тянет. Но про Константинова мы уже поговорили. Вопрос про Вышенкова, почему он не приходит, я не знаю, почему не приходит Вышенков. Мы с ним общались несколько раз, я у него брал интервью, кажется, все было в порядке. Почему сейчас не приходит Вышенков, я не знаю. Я, в общем, тут не являюсь редактором, поэтому не могу вам ответить. Итак, друзья, вот я на самом деле все вопросы пролистал, вы, соответственно, присылайте еще вопросы, которые вас интересуют, потому что, да, по всем я уже пробежался. Так, сейчас я еще спрошу у наших коллег, что у нас все-таки с Григорием Войтенко, пока мне никто ничего не подсказывает, поэтому остаюсь с вами. Важно еще, кстати, момент. Мы съездили к маме Саши Скочеленко, записали с ней большое интервью. Завтра оно выйдет у нас на канале «Ищем выход». Посмотрите. Накануне, кстати, в Тбилиси, буквально вчера, прошел вечер поддержки Саши Скочеленко. И вообще Саша очень просто так... Получилось, что я Сашу знаю очень давно, лет 15, это совершенно было никак не связано ни с какими, там, опять же, политическими или с какими-то вопросами. Саша вообще это, мне кажется, не все понимают. Саша вообще очень не была политической активисткой. Она всегда воспринимала неравнодушно события, да, как, собственно, за что ее посадили в стране. Но она не была политической активисткой, в смысле, она никогда там не вступала в какие-то объединения, не устраивала именно политические перформансы. Она там ходила на митинги, где-то работала видеооператором, но не то, что это ее была какая-то основная деятельность и жизнь. Основная жизнь у нее была все-таки связана именно с творчеством, и творчество было разное, и совершенно не только про политику. Ну, в общем, Саша очень благодарна всем за поддержки, за письма, которые вы присылаете. Она, я знаю, сейчас не на все уже успевает отвечать, потому что писем много, но, в общем, чтение писем одна из главных каких-то приятных ее досугов в СИЗО. Конечно же, будет апелляция. Апелляция пока не назначена по времени, апелляция на приговоры. Я напомню, что Саше дали 7 лет за развешивание ценников, на которых было написано, что люди, задумайтесь, война — это плохо, да, я так обобщаю, там было написано, что людей убили там-то, что-то подорожало, кого-то отправили на войну, это, бля, обычные военные такие послания, которые она оставила в перекрестке. 7 лет она за это получила. В общем, ждем мы сейчас, когда будет апелляция. Видимо, это будет конец января-февраль, насколько я понимаю. До этого времени Саша находится в СИЗО. Наверное, в каком-то смысле это, знаете, как это цинично сейчас звучит, неплохо, потому что СИЗО оценивается за 1,5 дня в колонии. Соответственно, ну, это хотя бы какое-то, да, сокращение времени этого чудовищного срока. Вот, а разговор с мамой Саши Скочеленко будет завтра у нас на канале. Посмотрите, распространите его, это будет интересно. Арсений, что может интересовать россиян? Конечно, какой вкус у куриных яиц, которые несут турецкие несушки? Слушайте, хорошие в Турции яйца. Могу вам сказать. Яйца в Турции замечательные. Вообще, что интересно, в Турции цены вроде бы растут довольно сильно. Они везде растут довольно сильно. И в Европе, я вот в этом году был, и в Греции дорожает все, и Турция дорожает. Но Турция пока остается довольно дешевой страной. И я не говорю про Стамбул. Я вот могу сказать, я сейчас нахожусь на самом юге Турции, причем не в популярных каких-то местах, а я нахожусь в городе Финикия. Это такая немножечко турецкая деревня. И здесь довольно дешево. Кажется, здесь дешевле, чем в России значительно, и дешевле, чем в Европе. Здесь два раза в неделю, один раз в неделю работает большой рынок, один раз еще в неделю открывается маленький. И, конечно, когда приходишь на рынок, а сейчас осень только заканчивается, и там тут такой урожай, все очень дешевое, яйца тоже, в общем, отличные яйца. Не знаю. Нормально, все в порядке. Надеюсь, привезут яйца в Россию, и они у вас тоже там будут в порядке с этим. Турецкими. Ничего не читал с Константинова. Так, вы привыкли к турецкому климату после питерского? Слушайте, видите, это жизнь на лодке, некоторая особенность. Здесь не так жарко. Я летом, где бы я ни находился, я ухожу, условно говоря, подальше в море, я не стою у берега, я стою на якоре, и нет такой чудовищной, вот этой уничтожающей жары, я с ней не сталкиваюсь. А так, да, конечно, привык, потому что вот к нам родители прилетели в гости, они, о, как у вас там, раз на тепло, там 20 градусов сейчас. Я говорю, ну как тепло? В общем-то, уже не так тепло, как-то и прохладненько, можно и что-то и одеться потеплее. Так что да, наверное, ассимилируюсь. Но на самом деле, главное, с температурой вообще нет никаких проблем. Главное, вот я думаю, я все время думаю о том, что в Петербург все-таки я вернусь, и очень надеюсь на это. Я единственное, вот, о чем немножко с ужасом думаю, это, конечно, про темноту. Здесь все время много света и солнца, вот в Средиземноморье. Очень много света и солнца, и как возвращаться в вот эту нашу петербургскую постоянную мглу, я даже себе представляю, как у меня уже что-то течет, значит, это вот холодное за шиворот куда-нибудь, и как у меня кожа жаждет, что дайте мне хоть немного солнца, дайте выработать витамин D. Да, об этом я думаю немножечко думаю с ужасом. Так, сколько человек в команде на яхте? Мы здесь живем вдвоем с Ксюшей, теперь моей женой, мы поженились этим летом. Мы вдвоем, и в целом для того, чтобы управляться нашей яхтой, этого более чем достаточно. Мы мечтаем о том, чтобы купить еще автопилот. Это такая штука, которая будет, если что, за нами рулить. Он дорогой, его нет. И мы не можем пока себе его позволить, но, в общем, было бы это, конечно, тогда было бы вообще управляться легко, потому что так в ночные вахты, когда мы ходим долго, по несколько суток, в ночные вахты мы там 4 часа спим, 4 часа рулим, и иногда для каких-то сложных маневров под парусами приходится будить второго члена экипажа, да, и сна не так много, это вот тяжело, был бы автопилот, мы бы могли это сами делать, то есть я бы мог не будить Ксюшу для некоторых сложных маневров, это было бы замечательно. Ксюша не выводила бы меня в мои 4 часа сна, если это какой-нибудь долгий переход, когда я уже там не спал сутки двое там. Так, Хинявина не выдержит конкуренции с Турцией. Да, слушайте, я думаю, что Синявина все-таки должно выдержать конкуренцию с Турцией. Я как бы всегда с ужасом, я был один раз на этой птицефабрике в Синявине, если честно, лучше бы я там не был. Тяжеловато на это смотреть все. Вот. Ну, конечно, должно местное производство яиц, да, конечно, должно выигрывать в турецких. Посмотрим. Так, я просто не экономист, ребята, и комментировать ситуацию с яйцами я не могу, да. Я не очень понимаю до конца, что там происходит. Вы можете тоже почитать мнение экономистов, которые расскажут. Я единственное вижу, что экономика находится постоянные какие-то кризисы, да, тут с топливом были проблемы, с яйцами, тут что-то с мясом в какой-то момент, вы, наверное, даже лучше знаете, ведь какие-то такие вещи упускаются. Из поля зрения я вижу, что какие-то кризисы случаются, и периодически экономикой приходится управлять в ручном режиме. Собственно, ну что, это некий, да, расшатывающийся механизм. Так, друзья, мне коллеги подсказывают, что Григорий Михнов-Войтенко, во всяком случае, жив-здоров, у него возникли какие-то проблемы, не знаю, насколько серьезные, подойти он к нам не сможет, вот, к сожалению. Мне коллеги говорят, что тогда я могу закругляться, поэтому, друзья, давайте, и что меня могут уже выключать. Смотрите, я как бы не спорю со своими, значит, руководителями. Единственное, вы мне присылаете вопросы, мне не хочется их оставить без ответа. Я вот сейчас обращусь и к ребятам, которые меня слушают. Давайте тогда если вы хотите, чтобы мы... Еще давайте 5 минут я отвечу на вопросы, и тогда закончим. Хорошо? Просто, чтобы ну, неудобно мне уходить. Давайте 3-4 минуты, и выключимся. Вы напишите вопросы, я быстро на них отвечу. Кейс Навального, насколько широко освещен за границей, ваше мнение? Какая поддержка, если она? Спасибо. В Турции, конечно, никак не освещен, в Греции никак не освещен, в Черногории никак не освещен. Это те страны, где я был и с кем я много общаюсь. В Грузии, конечно, очень широко освещен, в Балтийских странах очень широко освещен. Да? С этим все нормально. В Европе... центральный, я так понимаю, насколько возможно, освещен хорошо, во всяком случае, пишут в газетах. Я вообще вам скажу, что вот эти южные страны, про которые я говорил, где я нахожусь, тут, конечно, очень многие поддерживают Путина. Например, греки говорят о том, что, ну, конечно, я понимаю, почему Путин напал, ведь НАТО приближается к его границам. Таких разговоров я имел десятки за... Это лето, очень многие греки говорят, да, мы понимаем Путина, мы ненавидим Америку, какой-то глубокой рефлексии там нету, понимания проблемы нету, но некая поддержка Путина присутствует широко, в частности, в Греции. Это правда. Поможет ли кто-то Навальному? Никто не поможет Навальному за границей, к сожалению. Так, про яхту интересно. Как выключать, зачем выключать? Так сказали мне, я и действую так. Если сказали, что нужно выключать, значит, будем выключать. Можно ли дойти до Мальты на яхте? Ну, ведь у нас такой разговор немножко уже в сторону яхты переходит. Я бы, если честно, этот разговор переносил бы куда-нибудь. Вот у меня есть телеграм-канал про яхту, Айкумена называется. Есть ютубчик, там действительно не так часто выходят серии, я бы туда переносил, наверное, этот дискурс, что просто приходите, я с удовольствием пообщаюсь, здесь вроде немножко другая история, поэтому смотрите. Значит, так, как обещал, несколько вопросов еще отвечу. До Мальты, да, можно дойти до яхты. На яхте до Мальты, конечно, это не так сложно. Правда, сейчас вот у меня товарищ потерпел чуть ли не кораблекрушение у Мальты. Слава богу, его вытащили, лодку достали. Вот, но пробил он себе. Ну, он просто глупостью занимался. Познакомились мы с одним поляком на верфи одной, чинились там. И вот он решил рвануть в Атлантику почти без опыта. Ну, в общем, с трудом дошел до Мальты. И вот эти вот шторма, которые были сильные, да, вот они его там тоже потрепали. Слава богу, выжил, но прислал фотографию с дырищей такой в корпусе. Ну, это не вопрос Мальты, это вопрос, конечно, погоды и вопрос действия конкретного капитана. Опыта ему просто не хватило. Это так бывает. Слава богу, живой, лодку достали. Вот. Вообще, Мальта зимой место для яхтинга довольно противное. Там сильные ветра. Ну, вообще, хотелось бы туда добраться. Это правда. Так, ловим ли мы море? Рыбу в море, да, ловим, троллингом. Давайте, друзья, все-таки про яхтинг мы действительно будем говорить на других пространствах. Гусь мне пишет, сколько пустых слов, тратите время впустую. Ну, Гусь, я вас же не заставляю слушать. Вы пришли послушать Григория Михнова-Войтенко, я вас понимаю, я очень уважаю его. Он, к сожалению, не смог прийти, так что... Я был с вами вместо него. Ну, а мы тогда сейчас будем прощаться. Опять же, про яхту приходите в Айкумену. А с вами мы увидимся в следующих эфирах, где, надеюсь, побеседуем уже полностью про все-таки какие-то наши события вместе с гостями, которых мы зовем. Ребята, всем спасибо. Всем пока.